Слово благодати представляет проповедь, подготавливаясь к небесам. Проповедует пастор Рик Холланд.
One of the most beloved places in our country is the tomb of Abraham Lincoln, the 16th president of the United States.
Одно из наиболее часто посещаемых и любимых мест в нашей стране – это могила Авраама Линкольна, 16-го президента Соединенных Штатов.
His tomb is one of the most visited places in Washington, D.C., with over a million people each year traveling to see it.
Этот монумент или этот памятник посещают более миллиона человек каждый год.
But there's a story behind Abraham Lincoln's tomb that very few people actually know.
Но с этим памятником связана одна история, которую очень мало людей в действительности знают.
In 1900, the tomb that was originally erected had to be torn down entirely.
В 1900 году этот памятник, который там стоял вначале, его пришлось абсолютно снести.
The construction of the tomb that we have now took about 15 months.
Вот тот памятник, который стоит сегодня, заняло строительство около 15 месяцев.
During that time, Mr. Lincoln's body and casket were laid in a shallow grave just a few feet away.
И в это время тело, гроб, значит, с телом президента Линкольна был захоронен в мелкой могиле несколько метров от этого места.
One year later, in 1901, his son Robert Lincoln saw the tomb and saw that something was wrong and needed to be corrected.
Через год сын этого президента или его потомок увидел эту конструкцию и увидел, что что-то нужно в ней изменить.
Now you need a little background. A few years earlier, thieves had failed in an attempt to steal Mr. Lincoln's body.
Вам нужно немножечко объяснить историю этого памятника. Дело в том, что несколько лет до того несколько воров пытались украсть тело мистера Линкольна.
The government didn't want this to happen because if thieves were to take away this body, then surely they could hold it for ransom for any price, and the government would pay that price.
И правительство очень опасалось этого, потому что они боялись, что если ворам удастся украсть тело Авраама Линкольна, то тогда они могут затребовать огромный выкуп, и государство вынуждено будет платить этот выкуп.
So this time it was decided that his casket would be buried in a thick concrete block of cement all the way around it.
Поэтому решили в этот раз поставить его гроб в такой очень толстый бетонный блок, который невозможно сломать.
Because this burial would be permanent and keep thieves out, a discussion arose about whether or not Mr. Lincoln's body was actually in that casket.
И в связи с тем, что это было так сильно таинственно и так очень плотно там закрыто все, возникла дискуссия, а действительно ли там есть тело президента Линкольна?
Because of the permanency of the burial, it was decided, after much discussion, to actually open the casket to see if it was indeed the remains of Mr. Lincoln in the casket.
Перед тем, как это делать, потому что они знали, что это будет навсегда захоронено, перед тем, как это сделать, они хотели вскрыть гроб и посмотреть, действительно ли тело там.
Two plumbers chiseled an oblong piece of the lead-lined coffin right over the body's head.
Два слесаря вырезали специальную дырку в этом свинцовом гробу для того, чтобы посмотреть прямо на уровне головы этого президента.
It's reported that when the casket was opened, a, quote, harsh and choking smell arose.
Эти журналисты, которые писали об этом, говорили, что когда вскрыли эту дырочку, то очень такой плохой запах поднялся оттуда.
Then 23 people walked over and peered into the casket.
И 23 человека прошли возле этого гроба и заглянули туда.
They were all in perfect agreement that it was indeed the corpse of Abraham Lincoln.
И все они абсолютно были согласны с тем, что там находился труп Авраама Линкольна.
The biggest change, they said, all the features were recognizable, but they said that his eyebrows had vanished.
Все можно было узнать на его лице, только они сказали, что его брови, они исчезли.
Now, you may be saying, why in the world would you be telling us this ridiculous story, which truly happened?
Вы, может быть, задаете себе вопросом, из-за чего вы рассказываете нам эту странную историю, которая когда-то произошла?
What's interesting, every time I recount that story to people, it's interesting to me to watch the reaction.
Вы знаете, каждый раз, когда я рассказываю эту историю людям, мне интересно наблюдать за реакцией.
It's almost as if every one of you were walking along with those 23 people over to look into the casket to see what was really in there.
Реакция такая, что как будто каждый из вас был вместе с этими 23 человеками, которые проходили возле гроба и заглядывали туда.
The reason is all of us are deeply intrigued about what happens after death.
Причина для этого заключается в том, что абсолютно все мы очень сильно любопытствуем, что же произойдет после смерти.
For each of us, our bodies will remain in the grave.
Для каждого из нас наши тела будут лежать в гробу или в могиле.
But for this afternoon, I want to give us a preview of what happens for Christians after they die.
Но сегодня я хотел бы вместе с вами показать, приоткрыть занавес над тем, что произойдет с христианами тогда, когда они умрут.
What I want to do is take us all for the next few moments to heaven and drop us off there, look around a while, and then hopefully you'll know the way to get back after we finish.
Что я хочу сделать? Я хочу всех вас взять сейчас на небеса и поместить туда вас на несколько минут, для того, чтобы мы могли рассмотреться там, посмотреть, что там. Я надеюсь, что вы все найдете потом дорогу назад.
The address is in Revelation chapter 4. Please join me there.
Адрес Откровения, 4 глава. Пожалуйста, откройте вместе со мной. Книга Откровения, 4 глава.
We read this chapter earlier, but this is one of the most intriguing chapters in all of Scripture.
Сегодня мы уже прочитали эту главу, и это одна из наиболее таинственных и интригующих глав во всей Библии.
It's the church's great privilege to announce to the world that death has been conquered, and heaven is a possibility for any of those who would trust Christ.
Одна из величайших привилегий Церкви является объявлять всему миру то, что смерть побеждена, и святые имеют вечную жизнь во Христе.
Visions of heaven are very interesting in the Bible.
Видения неба очень интересны в Библии.
In fact, Paul was able to see into heaven in 2 Corinthians 12, but he was told by the Lord, "Don't tell anyone what you saw."
Во 2 Коринфянам 12 глава написано о Павле, что он видел что-то на небесах, но ему было сказано: "Не говори никому, что ты там видел."
Any passage that would deal with a face-to-face encounter with God Almighty would be a challenge to anyone to write.
Каждый текст, который представляет встречу человека с Богом лицом к лицу, является очень сложным местом, чтобы объяснить, что в действительности произошло.
In this chapter, John finds himself looking into a vision.
И в этой главе Иоанн обнаруживает, находит себя, когда он смотрит или видит видение.
Now, a vision in the Bible is a curious phenomenon.
Вы знаете, видение в Библии очень интересный феномен.
A vision is more than a dream, but less than reality.
Видение – это более чем сон, но менее чем реальность.
It's almost like stepping into a television scene to participate.
Это как будто вы вступаете в сцену, которая показана в телевидении, для того, чтобы там участвовать в этих событиях.
The problem comes, though, when any person tries to describe the indescribable.
Проблема начинается тогда, когда кто-либо пытается описать неописуемое.
Ezekiel caught a vision of the divine and said it was like a human-like figure glowing in sapphire.
Иезекииль видел это видение и пытался описать, что были фигуры, подобные человеческим, и они светились, подобно сапфиру.
Daniel saw God in Daniel chapter 7 and said that his throne was surrounded by a river of flowing fire.
Даниил видел в 7 главе трон Божий, и он говорил, что этот трон был окружен рекой горящего огня.
In Revelation 1, John sees the risen Christ and says he's brighter than a thousand suns.
В Откровении 1 глава Иоанн видит Иисуса Христа, и он говорит, что он сияет сильнее, чем тысяча солнц.
And here in chapter 4, he gets an invitation to come and actually look into heaven and describe what he saw.
И здесь, в 4 главе, его приглашают подняться на небо и посмотреть на небесах, что он там видел, и описать это.
Now, frankly, Revelation chapter 5 gets more treatment in most pulpits than Revelation chapter 4.
Честно говоря, пятая глава книги Откровения больше получает внимание во многих проповедях и за многими кафедрами, чем четвертая глава.
Revelation 5 is about the risen Lamb of God who sits on the throne forever and ever.
Пятая глава Откровения говорит о воскресшем Агнце Божьем, который сидит на троне во веки и веки.
But Revelation 4 is the Father of the Son who will give the title deed of the earth over to his Son in Revelation 5.
В Откровении 4 глава описано об Отце, который сидит на троне и который должен вручить ключ от земли и того, что будет происходить своему Сыну.
Revelation 4 is about the worship and the worth of God the Father, the Creator.
4 глава Откровения говорит о поклонении и о ценности Бога Отца, Творца Вселенной.
His holiness,
Его святости,
His majesty,
Его могущество,
His honor,
Его чести,
His sovereignty,
Его суверенности,
His eternality,
Его вечности.
All those things that make God God show up in this chapter.
Все эти вопросы, вещи, которые делают Бога Богом, они явлены здесь, в этой главе.
I want to zero our thinking in, though, specifically on four creatures that show up in this passage.
Я хотел бы вместе с вами сосредоточить наше внимание конкретно на четырех животных, которые представлены в этом тексте.
A couple of years ago, I was reading this passage to my three young boys.
Пару лет тому назад я читал этот текст моим трем маленьким мальчикам.
And it gave them quite a fright when they saw what these creatures looked like.
И они достаточно испугались, когда они видели, на что были похожи эти четыре животных.
Look back at the text for a minute.
Давайте посмотрим в этот текст.
I'll let Alexei read to set in our minds verses 7 and 8.
Мы прочитаем 7 и 8 стихи 4 главы книги Откровения. «И первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему, и каждое из четырех животных имело по шести крыльев вокруг, а внутри они исполнены глазами, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был и есть и идет».
This text should sound very familiar if you know Isaiah chapter 6.
Этот текст может звучать для вас достаточно знакомым, если вы уже читали Исаия, 6 глава.
In fact, it's almost a word-for-word echo of the scene there in Isaiah chapter 6.
В действительности, это почти что слово к слову, эхом повторяющееся то, что было сказано в книге пророка Исаия в 6 главе.
These creatures also show up in Ezekiel chapter 1.
Эти четыре животных точно так же приведены в книге Иезекииля в 1 главе.
And they look pretty strange.
И они выглядят достаточно странно.
These are different angelic creatures than any other angels we meet in the Bible.
Эти ангельские творения, они отличаются от любых других ангелов, которых мы встречаем в Библии.
They are given one task 24 hours a day, every day, for all eternity, and that's to give God praise.
Перед ними поставлена одна задача 24 часа в сутки на протяжении всей вечности воздавать Богу славу.
Look at their unique features in verses 6 to 8. They have six wings.
Посмотрите на некоторые уникальные характеристики этих животных. У них по шести крыл.
We find out from Ezekiel and from Isaiah that with two wings they flew, with two they covered their feet, and with two they covered their eyes.
И у Иезекииля и у Исаии мы обнаруживаем, что двумя крыльями они летали, двумя крыльями они закрывали свои глаза.
Each of these creatures have a different face. One, a lion, another, an ox, another, a man, another, a flying eagle.
И все эти четыре животных, каждое из них имели отдельное лицо. То есть у одного оно было подобно льву, другого подобно тельцу, третье подобно человеку, и четвертое подобно орлу летящему.
Each of these are the chief of its species and represent the greatness of God's creation.
То есть каждый из них представлял отдельные разновидности самого великого творения Божьего.
Now, if you can picture this in your mind.
Если можете представить это в своем разуме.
Again, with two of their wings, they're hovering all the way around the throne.
Смотрите, с двумя крыльями они летают вокруг трона.
They're like celestial little helicopters hovering
all
around the throne.
Знаете, подобно каким-то космическим вертолетам, которые вокруг трона постоянно.
I believe that the details of these creatures in this chapter are literal.
Я думаю, что детали, которые описывают характеристики этих творений, они буквально описаны.
Because they're repeated three times in the scriptures, they have to be the real thing.
Потому что они повторяются три раза в разных книгах Библии, и они должны быть реальной вещью.
Three men saw them and described them exactly the same way.
Три разных пророка видели их и описали их абсолютно одинаково.
Now, there's a strange sort of paradox going on with these creatures.
Но здесь есть еще немножечко странный парадокс, который происходит здесь с этими творениями.
They literally have eyes all the way around their head.
Они буквально имеют глаза, буквально вокруг их головы.
No matter where they turn, they could always have a vision and a sight of God.
Независимо от того, куда бы они ни повернулись, они всегда видят Бога.
Yet, with two wings, with all that capability, they still cover their face.
Но вместе с этим, двумя крыльями, они продолжают закрывать свои глаза.
I hope you see the paradox. Incredible ability, but the humility to cover themselves from the holiness of God.
Я думаю, вы видите этот парадокс. Это абсолютная возможность, когда они могут видеть все. И при этом огромное смирение, когда они покрывают свои глаза.
They cover their eyes because of God's holiness, and they're not even sinful.
Они покрывают свои глаза только по причине того, что Бог свят, и они даже не являются грешными.
So these four creatures are constantly moving night and day all around the throne to get a vision of God that they won't even enjoy.
Таким образом, эти четыре животных, они постоянно, день и ночь, вращаются вокруг Божьего трона, чтобы иметь это видение Бога, и вместе с этим они даже не могут им насладиться, потому что они закрывают свои глаза.
They're characterized by a deep knowledge of God,
они характеризованы очень глубоким знанием Бога,
a great desire to be around God,
большим желанием быть рядом с Богом,
and a humility to know how to react to God.
И смирением, чтобы знать, как реагировать на Божье присутствие.
That's a snapshot of who these strange creatures are.
Это такая маленькая фотография, которая говорит о том, что представляют из себя эти животные.
But that's not nearly as important as what they do.
Но это не так важно, как то, что они делают.
They're praising God.
Они прославляют Бога.
And if we look deeply enough at what they're doing, we can join them in praising God like they do.
Если бы вы посмотрели достаточно глубоко на то, что они делают, вы бы присоединились к ним и делали бы то, что они делают вместе с ними так, как они делают.
Twice in this chapter we see 24 thrones and 24 elders sitting on the thrones.
Два раза в этой главе мы встречаем 24 старца и 24 престола, которые вокруг.
These elders represent the church throughout the book of Revelation.
Эти старцы, они представляют церковь во всей книге Откровения.
And they join in with the praise of these creatures in this chapter.
И они присоединяются к этим животным в своем прославлении Бога.
So, if the church will forever and ever and ever be praising God,
таким образом, если церковь во веки и веки и веки будет прославлять Бога,
then it makes sense if we're going to practice and get ready for heaven, we should start learning how to do that today.
В этом случае есть смысл в том, чтобы мы сейчас начали практиковаться, чтобы мы научились делать это сегодня на земле.
If I can, I'd like to give you an outline that I think is in your bulletin as we go through this text.
Я хотел бы дать вам короткий план моей проповеди. Я думаю, что он есть у вас в ваших бюллетнях.
And if we look at these creatures, we can find three ways to get ready for heaven.
И когда мы посмотрим на эти четыре животных, мы там можем обнаружить три ступени, посредством которых мы можем подготовиться к небесам.
Now, before we get into this, I want to make something clear, if I can.
Ну, до того, как мы это сделаем, я хотел бы кое-что прояснить.
In English, we usually use the verb adore for babies. We adore babies. We adore cute things.
В английском языке есть специальное слово adore. Это слово, когда хотят выразить восхищение. Его используют обычно, когда говорят о маленьких детях, о младенцах, которыми восхищаются.
Yet we say that God is worthy of adoration.
Но вместе с этим говорят, что Бог достоин восхищения, применяя именно это слово, adoration.
It's the great heart of worship that longs to adore the adorable one who sits on the throne.
Сердце, которое способно поклоняться, оно хочет восхищаться тем, кто достоин этого восхищения.
But what's interesting about this passage to me most,
но что интересно об этом тексте для меня в наибольшей степени, это не только слава, которая исходит из уст этих четырех животных,
but what they say about God.
Но то, что они говорят о Боге.
And not just what they say about God, but how much they say about God.
И не только то, что они говорят о Боге, а как много они говорят о Боге.
They recognize three attributes worthy of praise.
Они признают три атрибута Божьего, достойных славы.
And these three attributes are not enough to stand on their own.
И эти три атрибута, они недостаточны для того, чтобы оставить их просто одними.
These angels don't just adore who God is, they adore how much God is what God is.
Они не только, эти ангелы, не только восхищаются тем, кто Бог есть, но они восхищаются, насколько Бог есть тот, кто Он есть.
That's why in each of these points we're not just going to adore something about God, we're going to adore the extent of what God is.
Поэтому, когда мы будем говорить об этих пунктах, мы не только будем пытаться восхищаться Богом, но мы будем пытаться восхититься этой безграничностью того, кем является Бог.
Let's look at the first way to get ready for heaven.
Давайте посмотрим на первую ступень подготовки к небесам.
Adore the extent of God's holiness.
Цените величие божественной святости.
Look at the text in verse 8.
Посмотрите восьмой стих.
These angels don't cease night and day.
Посмотрите, эти ангелы ни днем, ни ночью не имеют покоя.
Now before we go on to see what they say,
до того, как мы посмотрим, что они говорят,
know this, if you go back to Isaiah's time,
посмотрите, пожалуйста, если вы вернетесь во времена
Исаии
и пересчитаете, сколько времени прошло до времени Иоанна Крестителя,
it's been 850 years.
Прошло 850 лет.
And they're still doing the same thing night and day.
И через 850 лет эти ангелы продолжают делать то же самое день и ночь.
They're obsessed with what they're doing.
Они абсолютно привязаны к тому, что они делают.
They're repetitive in what they're doing.
Они постоянно повторяют то, что они делают.
They never stop.
Они никогда не останавливаются делать то, что они делают.
What do they say?
Что они говорят?
Holy, holy, holy.
Они говорят: свят, свят, свят.
Some say, well, why do they say holy, holy, holy? And others will say, well, that's how the song goes.
У некоторых задают вопрос, почему они говорят свят, свят, свят? Им отвечают: ну это потому, что песню такую написали.
I can assure you that this text came before the song, though.
Я хочу вам продемонстрировать, что этот текст он появился на свет раньше, чем эта песня.
There's no other attribute in Scripture.
Нет никакого другого атрибута Бога в Писании,
where God is said to be anything other than holy three times.
О котором было бы сказано вот так, как здесь сказано, три раза: свят, свят, свят.
He's never merciful, merciful, merciful.
Никогда не сказано о том, что Бог милостив, милостив, милостив.
He's never good, good, good.
Никогда не сказано о том, что Бог благ, благ, благ.
He's never the judge, the judge, the judge.
Никогда не сказано о том, что Бог судья, судья, судья.
He's only said to be thrice, three times holy.
Однажды только сказано, приведено вот это трижды повторяющееся слово «свят».
Holiness is really the essence of all that God is.
Святость на самом деле представляет сущность всего того, кем является Бог.
It has really two dimensions.
И оно в действительности имеет два измерения.
One has to do with morality.
Первое измерение касается нравственности.
God is absolutely holy, in other words, separate from us in our sinfulness.
Бог абсолютно свят, другими словами, абсолютно отделен от нас, потому что мы грешны.
He is sinless, and we are sinful, which creates a great gap between us.
Он безгрешен, и мы полные греха, и это творит огромную пропасть между нами.
Yet, Peter tells us that we are to be holy, like God is holy.
Вместе с тем, Петр говорит нам о том, чтобы мы были святы, так как Он свят.
That's a part of holiness that we can grasp and understand and attain to.
Это часть святости, которую мы можем постичь и понимать и достигать.
But there's another side of God's holiness.
Но есть другая сторона Божьей святости.
And that is God's absolute uniqueness and differentness from His creation.
Это Божья абсолютная уникальность и отличие от Его творения.
He's separate from us in that He's unique from us.
Он отделен от нас в том, что Он уникален.
God's holiness is not something to be trifled with.
Божья святость — это что-то, с чем нельзя играть.
I think of the example in 2 Samuel chapter 6.
Я помню пример в 4 книге Царств, 6 глава.
Where that poor man named Uzzah.
Где этот бедный человек по имени Оза
sees the Ark of the Covenant traveling along a road, and it hits a rut in the road, and the Ark begins to slip off the cart.
Он видел, как скиния Завета, она ее везли по дороге, и на какой-то кочке подскочила, и она немножечко соскочила с этой телеги, на которой его везли.
И Оза,
для того, чтобы поддержать этот ковчег Завета, он попытался прикоснуться к нему. Он всего лишь навсего хотел, чтобы этот ковчег не упал на землю. Но по причине того, что он прикоснулся к ковчегу, Бог поразил его мертвым там, на этом месте.
How could God do such a thing?
Как Бог может делать такие вещи?
David actually got upset at God for this.
Давид в действительности обиделся на Бога или рассердился, потому что это произошло.
But let's play the scene out a little bit.
Ну давайте еще раз прокрутим эту сцену.
What would have happened if the ark had touched the ground?
Что бы случилось, если бы ковчег упал на землю?
It would have touched dirt.
Он коснулся бы грязи.
Now, is dirt sinful?
А является ли земля грешной?
No.
Нет.
But when Uzzah, a sinful man, touched the ark,
Оза, греховный человек, прикоснулся к ковчегу,
there was no protection from God's holiness.
У него не было никакой защиты от Божьей святости.
The bottom line is God is to be reverenced in His holiness by all sinful creatures.
Суть всего заключается в том, что Бог должен быть объектом поклонения и почтения от всех людей, которые поражены грехом.
And when God's holiness is truly understood,
и когда Божья святость в действительности понята,
worship happens.
Тогда происходит поклонение.
That's exactly what we see going on here in Revelation
4. Это как раз вот то, что мы видим, происходит здесь, в 4 главе Откровения.
A.W. Tozer said this.
Проповедник был такой Тозер, он говорил следующее.
We cannot grasp the true meaning of holiness by thinking of something pure and then raising the concept to the highest degree we're capable of.
Мы не можем понять истинное значение священной святости через то, что мы думаем о чем-то очень чистом, и потом поднимем этот концепт до самого высокого уровня, который мы только мы можем осмыслить.
God's holiness isn't just better than us.
Божья святость — это не означает, что Он только лучше нас.
It's what makes Him different than us.
Это значит то, что Он абсолютно отличается от нас.
Jonathan Edwards said, "You can't love God unless you love His holiness."
Джонатан Эдвардс говорил, вы не можете любить Бога, если вы не полюбили Его святость.
A.W. Pink said this.
A.W. Pink, другой проповедник, говорил следующее.
No holy God was ever invented by a sinful mind.
Он сказал, святой Бог никогда не был изобретен грешным умом.
The holiness of God actually is one of the great proofs that God is God.
Вы знаете, святость Божья в действительности является одним из самых великих доказательств того, что Бог является Богом.
No man would ever invent a God who hated his sin.
Никакой человек не может изобрести Бога, который будет ненавидеть его грех.
The Greeks and the Romans in their mythology never made perfect holy gods, only sinful gods.
Греки и римляне в своей мифологии, они никогда не изобретали абсолютно совершенного и святого Бога. Они всегда изобретали, придумывали греховных, грешных богов.
But our God is sinless.
Но наш Бог, Он абсолютно безгрешен.
Unique.
Он абсолютно уникален.
Perfect.
Он совершен.
And worthy of worship.
И он достоин поклонения.
So why does do the angels say holy three times?
Таким образом, почему ангелы произносят свят, свят, свят три раза?
In the Hebrew language, this is the way that you would make the most emphatic emphasis.
В еврейском языке вот таким образом они представляли самое большое ударение, самый большой акцент.
There's no way they could describe God as holy more than saying He was holy, holy, holy.
Не существовало большей степени для того, чтобы представить святость Божию, чем повторить это три раза. Свят, свят, свят.
And since these elders end up worshiping with these angels,
и в связи с тем, что вот эти 24 старца, они оказались там, поклоняясь Богу вместе с этими четырьмя животными,
as they worship God's holiness, so will we in heaven.
Потому что они поклоняются Божьей святости, вот точно так мы будем поклоняться этой святости на небесах.
Therefore, if we're going to get ready for heaven, then we begin adoring how holy God is now.
Поэтому, если вы хотите приготовиться к тому, что будет с вами происходить на небесах, нам нужно начинать восхищаться, насколько Бог является святым сегодня.
Not just that He's holy, but how holy He is, the thrice holy God.
Не только признать факт, что Он свят, но признать вот это величие, насколько Он свят.
Well, these angels also give us a second way to get ready for heaven.
Кроме того, эти ангелы говорят нам о второй ступени, как мы можем подготовиться к небесам.
We find they and the elders worshiping God in a second way that we're going to do for eternity, and we should start doing it now.
Мы обнаруживаем, что они восхищаются еще одной характеристикой Божией, которую мы будем восхищаться на протяжении всей вечности, и чему нам нужно научиться восхищаться сегодня.
Number two, adore the extent of God's sovereignty.
Второе. Цените величие Божьей суверенности.
Just like there were three designations of God's holiness,
точно так, как было три упоминания Божьей святости,
it wasn't enough for these angels just to say God is sovereign.
Для ангелов не было достаточно просто сказать, что Бог суверен.
They said the Lord God, the Almighty One.
Они говорят Господь, они говорят Господь Бог, они говорят Господь Бог Вседержитель.
In Genesis 17:1, God is identified as the Almighty One.
Книга Бытие, 17 глава, 1 стих. Бог назван этим именем, Вседержитель.
And this little phrase, the Lord God, is a very important Hebrew phrase.
Вот эта маленькая фраза, Господь Бог, она представляет собой очень важную фразу в еврейском языке.
Any Jew living at this time would have heard this as a designation of the God of the Old Testament, Yahweh.
Любой человек, который принадлежит к иудейской семье, и он вырос в ней, он слышал эту фразу как фразу, описывающую Бога Ветхого Завета.
This is very important in the history of the New and Old Testament.
Это очень важно в истории Ветхого и Нового Завета.
In fact, this is the hinge of the Testaments.
В действительности, это то, на чем оба эти завета стоят.
These angels are praising the God of the Old Testament who is about to ordain the God represented in the New Testament of Christ in chapter 5.
Эти ангелы провозглашают и возвеличивают Бога Ветхого Завета, который вот-вот должен был представить Иисуса Христа, новозаветнего представления или выражения Бога.
He's the God of the Old Testament, the Almighty Sovereign One.
Это Бог Ветхого Завета, Вседержитель, суверенный Бог.
If he has all might, as this text says,
если он имеет всю силу, как здесь сказано, Вседержитель,
Psalm 115:3 makes sense.
Тогда 114 псалом 3 стих имеет смысл.
It says, "Our God is in the heavens, and He does whatever He pleases."
Там сказано, что наш Бог на небесах, и Он делает то, что Ему угодно.
David in 1 Chronicles was praying to God.
Давид в первое Паралипоменон он молился Богу.
And you can read it later in 1 Chronicles 29:11.
Вы можете прочитать это потом в 29 главе 11 стихом. Он говорит следующее.
He runs out of adjectives to talk about God's sovereignty.
У него не хватает прилагательных для того, чтобы описать суверенность Бога.
He empties his language.
У него оканчивается словарный запас.
He said that in God's hand is power.
И он говорит, что в руке Божьей сила,
and might,
могущество,
and dominion.
И правление.
And being the creator himself,
и он является творцом всего.
Makes out of his creation all he wants to do.
И он творит со своим творением все то, что он хочет делать.
J.C. Ryle, who was an old theologian of last century,
J.C. Ryle, старый теолог, богослов прошлого столетия,
said this.
Он сказал следующее.
Of all the doctrines of the Bible,
из всех доктрин Библии,
there is none so offensive to the human mind.
Нет такой доктрины, которая бы так сильно обижала человеческий разум,
as the doctrine of God's sovereignty.
Как доктрина божественной суверенности.
James Bordwine said this.
Еще один проповедник Джеймс Бордвайн, он сказал следующее.
To say that God is sovereign is to say.
Сказать, что Бог суверен, это значит сказать следующее.
That His power is superior to every other power.
Сказать, что Его сила, она превосходит любую другую силу.
Is to say that God is completely free.
Это сказать, что Бог абсолютно свободен.
Of any external influence.
Он свободен от любого внешнего влияния.
So that He does what He chooses.
Таким образом, Он делает то, что Он решает делать, так как Он решает делать. И тогда, когда Он решает это делать.
God's sovereignty is either your greatest comfort or your greatest threat.
Таким образом, Божья суверенность является или вашим самым большим утешением, или вашей самой большой угрозой.
These angels affirm that God is not sitting on the throne wondering what he should do next.
Эти ангелы описывают Бога, не сидящего на троне и думающего, что бы он сделал следующее.
They affirm that he is the Lord God, the Almighty, who does as he chooses.
Они подтверждают, что они видят Бога, который сидит на троне, и он является Богом-вседержителем, который делает то, что он хочет.
And for the Christian, there is no greater comfort.
И для христианина нет более великого утешения.
To know that nothing in this life happens,
знать, что все, что бы ни происходило в этой земле,
God's wonderful, watchful, powerful eye,
оно не происходит без Божьего бодрствующего ока,
that he's never surprised,
что он никогда не удивляется,
he's never disappointed,
он никогда не разочаровывается,
he knows all from the beginning
он знает
to the end,
все, что от начала до конца,
and because of that, we can trust in him and find
и поэтому
comfort.
Мы можем доверяться ему, доверять ему свою жизнь.
To have a God who is not in control,
иметь Бога, который не контролирует все,
is to truly despair.
Это значит впасть в отчаяние.
These angels adore then the extent of God's sovereignty.
Таким образом, эти ангелы восхищаются величием Божьей суверенности.
Not just that he's sovereign, but how sovereign
he is. Не просто фактом, что он суверен, но насколько он суверен.
If we want to get ready for heaven, we would do the same.
Если мы хотим подготовиться к небесам, нам нужно научиться восхищаться Божьей суверенностью.
If we want to affirm His sovereignty the rest of eternity, it would be a good idea to get a head start now.
На протяжении всей вечности мы будем подтверждать Божью суверенность. Это очень хорошая идея в связи с этим начать это делать уже сегодня.
There's a third way to get ready for heaven.
Есть третья ступень подготовки к небесам.
We should adore the extent of God's holiness, His sovereignty.
Мы должны ценить величие Божьей святости. Мы должны ценить величие Божьей суверенности.
And now adore the extent of God's eternality.
И последнее, мы должны оценить величие Божьей вечности.
And again, these angels are remarkable in how they say what they say.
И опять-таки, эти ангелы, они очень замечательно выражают то, что они говорят.
They don't just say that God's eternal.
Они не только сказали, Бог вечен.
They make the point to say who was, who is, and who is to come.
Они представляют это таким образом, кто был, кто есть и кто грядет.
Why do they take such words to say this?
Почему необходимо было использовать такие слова для того, чтобы выразить
Again,
это?
To show us the extent
Опять-таки, для того, чтобы показать величие вечности Божией.
Now, I want to confess to you that this is a heavy doctrine for me.
Я хочу признаться, что это достаточно трудная доктрина для меня, чтобы я понял ее.
For some reason, I'm okay thinking about God being forever backwards.
По какой-то причине я достаточно легко понимаю вечность Бога, когда я думаю назад, в прошлое.
But
что Он всегда
about,
был.
And forever forward.
И что Он вечно будет в будущем.
But when you think about especially going backwards and forever and ever and ever, and he always existed before there was ever any existence.
Но когда вы начинаете думать о том, что Бог был в прошлом, в прошлом, в прошлом, и дойдете до того, когда не было вообще никакого существования.
Can you understand that?
Можете ли вы это понимать?
I just, it fries my mind.
Это жарит мои мозги.
I don't have the capacity to be able to comprehend that.
У меня нет способности, чтобы охватить это.
Thinking about living forever forward is okay.
Если подумать, жить вечно в будущем, это нормально.
But that God always existed forever backwards is a little heavy to handle.
Но когда мы думаем о том, что Бог всегда существовал в прошлом, это немножечко трудно, чтобы охватить.
He existed for a past eternity all alone.
Он существовал в вечности прошлого сам один.
Self-sufficient.
Он абсолютно самодостаточен.
Nothing.
Он не нуждается ни в чем.
There were no angels to give him praise and glory.
Не было ангелов, которые воздавали бы ему славу и...
There was no earth to occupy his attention.
Тогда не было земли, которая бы захватывала его внимание.
There were no stars for him to sustain.
Не было звезд, которые бы он поддерживал.
He existed forever and ever and ever in eternity past.
Он существовал во веки и веки и веки в вечности прошлого.
Not only that, he is to come. He's forever in the future.
Но кроме того, он идет. Он будет во веки в будущем.
But what makes those two realities wonderful?
Но что делает вот эти две реальности прекрасными?
Is what's in the middle.
Это то, что посередине.
The God who is.
Это Бог, который есть.
The wonderful reality, permanent abiding presence of God.
Это чудесная реальность, это постоянное, охватывающее нас присутствие Божие.
We have a God who knows the end from the beginning.
Мы знаем Бога, который знает начало и конец.
And therefore we can trust him.
И поэтому мы можем доверяться ему.
I have had a friend named Greg.
У меня был друг, которого звали Грег.
Who was a friend of mine. I grew up with him from probably 5 years old up through high school.
Мы росли вместе с ним, когда нам было по 5 лет и когда мне было 5 лет и до школы.
Greg was married to a beautiful girl.
Этот Грег женился на прекрасной девушке.
I'm sorry, he was engaged to a beautiful girl.
Да, он был обручён с этой девушкой.
6 days before their wedding.
И за 6 дней до их свадьбы.
She was killed by a head-on car crash.
И она погибла в автомобильной катастрофе.
9 months later.
Через 9 месяцев.
Greg ended up getting together with his fiancée's best friend, and they were married a few months later.
Через 9 месяцев Грег женился на лучшей подруге своей невесты.
6 weeks after they were married,
через 6 недель после того, когда они поженились,
Greg had to go to the hospital because of a severe headache.
Грег пошел в госпиталь, потому что у него была очень сильная головная боль. Они сделали тест и обнаружили, что у него опухоль в мозгу. Они сказали, что будет срочная операция на следующий день.
He called me. I was living across the country at the time.
Он позвонил мне, я жил в другом конце страны в то время.
He asked me if I would fly back.
Он попросил меня, чтобы я прилетел.
So I got there the day of his surgery.
Я прилетел туда в день его операции.
We had a wonderful prayer meeting.
У нас хорошая была молитвенная встреча. У него была хорошая вера в Бога.
And then he went into surgery.
И его стали оперировать.
After about a 6-hour surgery, the doctor came out and met with us.
После 6-часовой операции доктор вышел и встретился с нами.
And informed us that the cancer there was aggressive and it would be terminal.
И он сказал нам, что рак, он очень агрессивен, в агрессивной форме, и он обязательно умрет.
Greg was 34 years old.
Ему было 34 года.
After he came out from under the anesthesia, we broke the news to him with his new wife there.
После того, когда он отошел от анестезии, мы сообщили ему эту новость и его жене.
And we prayed and we wept.
Мы молились и плакали.
I stayed with him all that night.
Я пробыл с ним всю ту ночь.
And the next day I had to fly back to California.
И на следующий день мне нужно было лететь назад в Калифорнию.
Before I left, though, he asked if everyone would leave the room except for just him and myself.
До того, как я уехал, он попросил всех оставить комнату, чтобы мы остались вдвоем.
He asked me a question that was the most difficult question I've ever had to answer.
И он задал мне вопрос, который был самым тяжелым вопросом, который когда-либо мне приходилось отвечать.
He said, Rick, you're the pastor, you're the theologian, you should know the answer to my question.
Он сказал, Рик, ты пастор, ты богослов, ты должен иметь ответ на мой вопрос.
He said, is God in control of everything?
Он сказал, является ли Бог, контролирует ли Бог абсолютно все?
He said, is he really, really sovereign?
Действительно ли он суверен?
I thought a long time.
Я долго думал.
And with a great amount of fear, I just said, yes, Greg, God is in control.
И с большим, большим страхом я сказал, да, Грег, Бог контролирует все. Потом он мне задал второй вопрос.
He said, Rick, is God in control of the cancer cells in my brain?
Он сказал, Рик, контролирует ли Бог раковые клетки в моем мозгу? Я только остановился и очень сильно задумался. И это был мой лучший друг, и я должен был ему сказать что-то очень и очень шокирующее. Я стал плакать, и я сказал, да, Грег, Бог контролирует даже раковые клетки в твоем мозгу.
I didn't expect what happened next.
Я не ожидал того, что произошло.
I still remember his swollen eye and his
я помню вот
head.
Этот его опухший глаз и его повязки.
And he put his head back against the pillow, and tears began to flow down his cheek.
Он положил свою голову назад на подушку, и слезы стали литься из его глаз.
And he said, "If God is in control,
он сказал, если Бог контролирует все,
then this is okay.
Тогда это нормально.
We then went to this passage in Revelation chapter 4.
И мы вместе с ним открыли этот текст в Откровении 4 глава.
And he told me something I'll never forget.
И он сказал мне что-то, что я никогда не забуду.
He said, Rick, I will be able to worship with these angels before you.
Он сказал, я буду иметь возможность поклоняться Богу вместе с этими ангелами раньше тебя.
Isn't it a curious fact?
Не является ли это удивительным фактом?
That everyone wants to go to heaven.
Что каждый человек хочет пойти на небеса.
But no one wants to die.
Но никто не хочет умереть.
God has called us to have such a vision of His glory and excellence.
Бог призвал нас, чтобы мы имели такое видение Его славы и величия.
That great worship will join in with the angels and give Him forever and ever.
Чтобы вот это желание соединиться вместе с этими существами для поклонения и возвеличивания Бога на веки и веки.
Will instruct us on how we can get ready for eternity now by practicing those three.
Чтобы это желание сегодня коснулось нас, и каждый из нас мог дать ответ себе, как мы можем подготовиться к небесам.
Let me encourage you to come back to Revelation 4 anytime you want.
Я хочу побудить вас к тому, чтобы вы обращались к этой четвертой главе Откровения любое время, когда вы хотите.
And remember, what happens in verses 9 and 10. You can read those, Alexei.
И помните, что произошло в 9 и 10 стихе. И когда животное воздает славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают свои венцы пред престолом, говоря.
Did you read 11, too?
Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено.
When we understand the truth these angels praised God with,
когда мы понимаем истину, которая наполнена славословие этих ангелов,
we join with them in crying out of the great worth of God.
Мы будем присоединяться к ним и будем восклицать эту великую ценность Бога.
What would the world think of us?
Что мир будет думать о нас?
If we lived like these angels praise.
Если бы мы жили вот так, как эти ангелы, прославляя Бога.
They would be attracted to that great God we're attracted to as well.
Люди, которые вокруг нас, они были бы привлекаемы к Богу. Точно так, как мы привлекаемся к Его святости.
I pray that because He is wonderful, you'll see Him as wonderful.
Я молюсь о том, чтобы вы научили видеть Его настолько чудесным, настолько, насколько Он чудесен.
That because He is awesome, you'll stand in awe of Him.
Чтобы вы могли восхищаться Его величием, потому что Он велик.
And that your life will be different because you've seen an accurate description of what He's like.
И чтобы ваша жизнь отличалась от других, потому что вы видите эту уникальность того, кем Он является.
Because God is amazing, we should be amazed.
По причине того, что Бог удивителен, мы должны удивляться им.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!